Здравствуйте, это 17-й юбилейный выпуск неофициального подкаста 9 из Microsoft. Мы отвечаем на ваши вопросы и рассказываем о новостях, которые происходят у нас в Microsoft. Сегодня мы находимся в комнате Yellow Submarine на 5-м этаже нашего офиса Microsoft в Крылатском. Сегодня в студии я, Петр Диденко, и мой коллега Михаил Черномордиков, как, впрочем, и всегда.
Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас необычный выпуск. Мы говорим не только про прошедшие новости сегодняшний день, но и про будущее. И специально для этого мы позвали гостя.
Сначала скажу то, о чем забыл сказать. Сегодня у нас 12 октября, а гость сегодня у нас очень в тему. Дело в том, что на прошедшей неделе была собрана так называемая RTM-версия продукта, который называется Exchange Server 2010. И теперь, собственно, уже в этом виде Exchange Server будет продаваться на рынке. Сегодня с нами Иван Макаров, он сегодня наш гость.
Коллеги, добрый день.
Итак, мы сегодня позвали Ивана для того, чтобы поговорить с ним о том, что такое Exchange, что нового в новой версии Exchange. Ну и сегодня это не единственная наша тема, также сегодня у нас будет Windows Phone и некоторые ответы на ваши вопросы. Мы позвали сегодня Ивана для того, чтобы поговорить с ним о том, что нового в Exchange 2010 появилось. Мы не будем перелистывать огромные тома со списком кратким того, что нового есть в Exchange, мы поговорим о каких-то новых интересных фишках, которые лично мне показались интересными, и, собственно, в таком ключе у нас сегодня пойдет беседа. Во-первых, я хотел бы спросить, когда на рынке будет доступен Exchange новый, и, собственно, что делать тем, кто хочет его получить?
Продукт появится в ноябре, именно тогда он и станет доступен заказчикам.
Я так понимаю, что в районе конференции платформы, наверное, мы им еще что-нибудь расскажем, да?
Да, поэтому всех приглашаем на платформу, тех, кто уже успел купить билет, прийти и увидеть все эти новости лично. Остальным предлагаем послушать все эти новости в онлайне.
Да, у нас будет огромная онлайновая часть платформы. Я думаю, что ее, наверное, посмотрит даже в 100 раз больше людей, чем то количество человек, которое побывает непосредственно на платформе. Вы знаете, что на сайте msplatforma.ru можно будет не только зарегистрироваться для участия в офлайне, кстати, все билеты практически уже проданы, но и посмотреть потом в онлайне и в записи то, что будет происходить на платформе, и касательно Exchange тоже полностью там все будет доступно. Первый значимый вопрос. Я знаю, что теперь есть так называемый русский Outlook Voice Access, такая фича в новом Exchange. Расскажи о ней, пожалуйста.
Теперь Exchange понимает по-русски. Итак, есть голосовая почта, то есть теперь человек, который дозвонился до вас, слышит приглашение, слышит подсказки на русском языке. Более того, вы можете сами позвонить в свой почтовый ящик, набрать пин-код. Вы услышите, как с вами разговаривают на русском языке. Вы можете прочитать ваше сообщение, они будут зачитаны на русском языке. Вы можете, опять же, узнать состояние вашего календаря, увидеть, какие совещания у вас проходят сейчас. Если вы видите, что вы опаздываете, вы можете попросить систему, вы можете попросить своего автоматического секретаря перенести эти совещания, сказать почему, и вот это вот уведомление будет послано всем тем, кто вместе с вами участвует в этом совещании.
То есть речь идет о том, что голосовые возможности, которые в Exchange есть, и, наверное, имеется в виду не только в Exchange, а в стоящем сбоку Office Communication Server, да, который тесно интегрируется с Exchange, здесь задействованы или нет? Или это фича самого Exchange, и ничего больше не нужно?
Ну да, верно. Эти два продукта тесно интегрированы между собой. Но смотрите, OCS, он отвечает за коммуникации в реальном времени. Он отвечает за непосредственную связь. Голосовая почта – это типичный пример таких асинхронных коммуникаций. То есть вы сначала получаете сообщение, а когда вы прослушаете, когда вы отреагируете на них, это уже ваше дело.
Ну здорово, то есть если раньше с электронную почту можно было почитать, пописать, то теперь с ней еще можно и поговорить. Собственно, я помню, что в слайде, который у меня уже пару лет где-то в загашниках валяется, там про Exchange написано так, что вот это пример такого шикарного SaaS, или вернее S плюс S решения, которое где-то там в облаке запущено, и вы получаете, как пользователь, вы получаете доступ к функциям через толстый клиент, это Outlook, через веб, это тонкий клиент, браузер, И теперь у нас добавляется еще даже и голосовые функции, то есть можно звонить и разговаривать с сервером. Я помню, что в 2007 Exchange уже эта фича на самом деле появилась, Voice Access, но теперь речь идет о том, что теперь все будет по-русски, то есть теперь сервер будет вас понимать по-русски. Как вы понимаете прекрасно, сделать распознавание русской речи, это была такая отдельная большая задача, которая заняла, получается, что сколько там, 3 года или 2 года. Далее, я хотел бы у тебя спросить про новый Web Access, Outlook Web Access, короче, про веб-интерфейс к почте на базе Exchange сервера. Насколько я понимаю, там у нас тоже есть определенные новости, в частности, связанные с тем, что теперь, как и раньше, во-первых, у нас есть две версии почтового клиента, ну, имеется в виду веб-клиента. Раньше у нас была первая версия, очень простая, которая работала во всех-всех-всех браузерах, где были базовые функции, и, в принципе, работа с Exchange напоминала работу с обычным сервисом электронной почты. А была такая рича, расширенная версия, которая работала в Internet Explorer, там, например, работал right-click, по-моему, да, ну, из таких фич, то есть там была очень продвинутая версия с JavaScript и так далее. Что теперь?
Ну, теперь, самая большая новость, наверное. Теперь продукт называется Outlook Web Application, и теперь немного изменился смысл этого приложения. Дело в том, что наша задача — предоставить пользователям единый, стандартный, понятный, знакомый им способ работы со своим почтовым ящиком. В принципе, всегда Outlook Web Access, или вот сейчас Outlook Web Application, нами рассматривалось как средство для такого экстренного доступа к своему почтовому ящику. Ну вот представьте, допустим, вы проснулись, заболели, вы не дома, у вас нет вашего ноутбука, но доступ к почтовому ящику вам нужен, хотя бы для того, чтобы написать коллегам: извините, сегодня меня на работе не будет. Естественно, когда, входя в свой почтовый ящик и видя тот же самый интерфейс, те же самые знакомые папки и команды, работать намного проще. Другое дело, что традиционно такие возможности предоставлял только Internet Explorer, но мы понимаем, что еще, к сожалению, не на всех компьютерах Internet Explorer есть, поэтому если на этом компьютере стоит, допустим, Firefox, вы можете выполнить те же самые операции точно так же, как и в Internet Explorer.
Мне очень понравилась идея, что Outlook Web Application нужен тогда, когда вы просыпаетесь не у себя дома и понимаете, что вы не хотите идти на встречи. Ну а если серьезно, хочу напомнить, что Web Access появился очень-очень давно, и, по-моему, это было первое серьезное Ajax приложение в интернете, хотя его тогда никто и так не называл. Ну а во-вторых, мы, как всегда, сами используем наши продукты очень активно, и начиная с этого месяца мы сами переезжаем на Exchange 2010. Я вот уже переехал, в том числе и Web Access теперь новый, пока не уверен, что об этом можно всем говорить, но интерфейс Web Access и интерфейс большого Outlook, они теперь очень-очень похожи, и там очень много интересных функций.
Нет, по-моему, так всегда и было лично для меня. Ну вот я хотел бы также добавить, что не только в Firefox работает новый Web Access, а и в Safari тоже. Ну, надо думать, что, наверное, на Mac будет также работать, как на PC, я так думаю. Надо будет проверить, кстати, очень интересно. Давайте дальше перейдем. Из интересных вещей, которые в Outlook 2000, в Exchange сервере 2010 для администраторов появились, я хотел бы вспомнить про всякие возможности, которые облегчают жизнь администраторам, когда речь идет о подслушиваниях и подсматриваниях. Не так ли?
Да. Дело в том, что традиционно администратор Exchange, он отвечал, в общем-то, за все. Ему приходилось и устанавливать эту систему, и поддерживать его, но, в общем-то, и все рутинные задачи, которые вроде бы напрямую к нему не относились, тоже ему приходилось ими заниматься. Ну, допустим, пример. Вот в организации есть выделенный сотрудник по информационной безопасности, но не всегда эти люди, будем так говорить, достаточно искушенные в IT, в этих технологиях, да, поэтому, опять же, они приходили к администратору с просьбой: пожалуйста, отыщи мне то или другое сообщение, пожалуйста, скажи, как я могу узнать, была ли утечка или нет. Теперь в Exchange 2010 многие вещи можно выполнять автоматически, то есть вообще без вмешательства людей. Другие же вещи спокойно можно делегировать и можно получить людям, которые с технологиями на «вы», будем так говорить.
Здорово. На самом деле, может для кого-то показаться это незначительными усовершенствованиями. Ну, короче, когда речь идет о том, что можно админские функции делегировать кому-то еще, не навредив при этом самому серверу, по большому счету, никаким образом, ни в коем случае, то это очень здорово, потому что админа это разгружает от несвойственных ему задач. Это очень здорово. Это, по-моему, во всех почтовых серверах на свете есть. Вот, я рад, что теперь в Exchange этого еще больше стало, и несмотря на то, что, как я сначала выразился, подслушивание и подсматривание, да, не очень, наверное, хорошие вещи, но на самом деле это очень важная фича, которая требуется в любой организации. Это как бы требование бизнеса, с этим ничего не поделаешь. Еще я хотел поговорить вот о чем. Я как-то даже в блоге своем писал про новые треды в Outlook 2010, которого еще никто не видел, наверное, только на скриншотах. Вот, и я увидел, что новые треды появились также и в Outlook Web App, вот этом веб-версии Outlook, о которой мы только что рассказывали. И, собственно, здорово, там все точно так же работает, как в настольном Outlook, да, по-моему, что касается новых тредов.
Да, ну надо сказать, что как раз в Outlook Web Application такие conversation или такие беседы появились как раз прежде, чем они стали доступны в Outlook, да. Поэтому в чем главная здесь особенность? Смотрите, впервые в бизнес-продукте, в продукте для бизнес-среды у нас появился такой интерфейс. Знаем, что группировка сообщений с помощью таких вот conversation резко сокращает длину, скажем так, сообщений в почтовом ящике. То есть большие треды, большие разговоры, большие беседы, они сворачиваются в одну единственную строчку. Кстати, еще одна особенность. В таких вот беседах иной раз задействованы просто десятки людей, и вот, представляете, идет разговор, идет первый, второй, третий день, многие люди, они уже там выпали из темы, им уже неинтересно, но раньше они были вынуждены терпеть этот долгий разговор. Теперь появилась возможность игнорировать эту самую беседу. Вы нажимаете на кнопку, и сообщения теперь идут мимо вас. То есть вы получаете только то, что вам действительно нужно.
Здорово, здорово. Эту фичу мы с Мишей, по-моему, в прошлом подкасте 9 обсуждали, и тогда это было признано любимой фичей как меня, так и Миши, если не ошибаюсь. Да, Миш?
Да, но на этой неделе я нашел еще одну очень хорошую функцию. Это называется определение out of office. То есть, когда вы уезжаете в отпуск, вам постоянно валятся какие-то письма. Теперь, если кто-то пишет вам письмо, а вы out of office, у него какие-то сообщения. Внимание, получатель такой-то сейчас в отпуске. Вы действительно хотите ему отправить сообщение? И сразу же кнопочка убрать из переписки всех тех, кого сейчас нет. Очень, по-моему, классно.
Да-да-да, это супер. Это когда ты просто пишешь кому-то и отправляешь письмо, тогда уже сразу в реальном времени Outlook пытается пойти к серверу и спросить про то, на месте ли этот чувак, в своем ли он сейчас офисе, вот, и, соответственно, можете ему не писать, узнав о том, что его нет в офисе, может быть, потом напишите.
Да, могу добавить, эта функция называется Mail Tips, то есть в буквальном переводе почтовые подсказки, ну, например, еще, когда эта функция срабатывает, когда вы посылаете письмо, которое явно превосходит лимит на входящие сообщения у получателя. Вам Exchange 2010 сразу говорит, что вы это письмо не отправите. Вернее, отправите вы отправите, но оно тут же вернется назад. Или могу сказать, когда это еще бывает полезно, такая функция Mail Tips. Представляете, допустим, вы делаете reply all, ответить всем на большой список рассылки. Если вы отправляете такое письмо, скажем, на 100, на 200 человек, обязательно найдется кто-нибудь, кто потом выразит свое недовольство, скажет, ну, как же так, зачем на такой список отвечать? Вот. Так вот, Exchange об этом предупреждает и позволяет эту вещь на корню пресечь, предупреждает, что этого делать, возможно, не стоит.
О, здорово, теперь всем секретаршам, перед тем, как отправить письмо на миллион человек, будет написано: секретарша, ты отправляешь письмо на миллион человек, ты в своем уме, да?
Абсолютно точно.
Здорово. Давай, Миша засмеялся. Ну а что, хорошая функция, она вот от жизни идет, да? То есть очень жизненно, очень востребована. Что, нет, что ли?
Да, рабочий день секретарь станет более интересным и насыщенным. По-моему, это классно.
Да, она может поговорить с компьютером, он ей советов по жизни даст, да?
Еще голосовую почту может рассказать, кому написать письмо и о чем.
Да. Ну хорошо. Знаешь, что я у тебя еще хотел спросить, Иван? Вот по поводу, ну, естественно, давай с Gmail посравниваем, да? То есть вот есть Exchange, такой корпоративный почтовый сервер для больших и маленьких компаний, и есть вот популярные почтовые сервисы в интернете, которые претендуют на то, чтобы стать следующим Exchange для этих самых больших и маленьких компаний. А вот расскажи, что ты по этому поводу думаешь?
С моей точки зрения, самым главным преимуществом Exchange является то, что он дает вам возможность выбора, ну, как, собственно, и другие продукты Microsoft, потому что Exchange можно развернуть как в облаке, ну, в виде, с помощью хостинга, с помощью аренды, так и установить его на собственном сервере в своей сети. В первом случае, в случае хостинга, вы получаете следующее преимущество. Вы получаете развертывание в относительно короткий срок и, самое главное, с предсказуемым расходом. Потому что расходы известны заранее. Когда вы смотрите на прайс-лист хостера, вы сразу видите, во что вам обойдется эта поддержка. Если же вы развертываете Exchange в собственной сети, вы получаете полный доступ ко всем его возможностям. То есть вы получаете возможность его какой-то настройки под свои возможности, под свои нужды. И кроме того, в принципе, вы можете выжать из него больше в плане расходов. То есть в перспективе собственный Exchange, Exchange собственной сети обойдется дешевле. Особенно, конечно, это касается средних и крупных компаний.
Ну, вот здесь у меня, конечно, много вопросов про то, где дороже или дешевле держать сервер в облаке или дома под кроватью, или в офисе в собственном корпоративном дата-центре. Но, наверное, лучше оставить эти вопросы за рамками подкаста, а просто сказать, что было бы здорово, если бы я, заказчик, да, конечно, мог выбирать, да? И вот, собственно, в этом-то смысл и есть. То есть да, можно поставить Exchange у себя, да, можно купить у хостера, да, потом можно будет купить у Microsoft, а можно комбинировать как-нибудь по-хитрому, там, объединять и так далее. При этом у меня всегда есть выбор. Я могу сменить свое решение всегда. Унести из облака домой, в офис, там, как-нибудь слить это все, перелить и так далее. В случае с сервисом где-то в облаке почтовом, ты ничего сделать с этим не можешь, ты там живешь, ты к этому привязан. Ну, в крайнем случае, ты можешь принять тяжелое решение, начать жуткую миграцию на какую-нибудь другую систему с непонятным процессом переливки почты, учетных записей и так далее. Вот я себе так это понимаю, да?
Абсолютно точно. Это то, что мы называем контролем информации. Потому что мало иметь доступ к информации. Информацией нужно владеть, информацией нужно распоряжаться. Это ваша информация. Коллеги, суть почты, преимущество почты не в том, что просто вы имеете возможность отправлять письма и получать письма. Сами письма, сами по себе, вот эта накопленная информация – это величайшая ценность для вас. И, в общем-то, все мы должны сделать работу с этой информацией максимально удобной.
Да, я бы еще хотел напомнить, что мы сегодня говорим про Exchange. Exchange — это не только почта, это еще и календарь, и задачи. Про это мы сегодня не рассказывали, но вообще Exchange — это гораздо больше, чем просто набор писем.
Я тут на днях писал текст для конечных пользователей о возможностях Exchange и очень надолго завис в Microsoft Word, потому что очень большая интересная тема. Этот текст, он предназначается для одного очень интересного проекта, который мы в предстоящей неделе запустим. Я о нем вам расскажу в следующем подкасте 9. А пока давайте поговорим про Exchange вот в каком разрезе. Про производительность. То есть часто следующая версия продукта, она более требовательна к ресурсам, более такая жирная и так далее, чем предыдущая. И вот я хотел спросить, скажи, а что в случае с 10-м Exchange?
Хорошей новостью для всех, для нас, является то, что Exchange 2010 реально предъявляет меньше требования к ресурсам. Особенно это касается дисковой подсистемы. Почему? Потому что, смотрите, процессоры дешевеют, процессоры становятся более и более мощными. Сейчас, ну, на самом деле, сервер меньше, чем с 4 ядрами, ну, новый сервер, купить уже нереально, а таким стандартным стали 8 ядер. То же самое и память. Память дешевеет, легко приобрести сервер недорого, там, с 8 гигабайтами памяти и дальше. Поэтому, естественно, нам нужно так, чтобы вот эти ресурсы, ведь смотрите, за эти 8 ядер, за эти 8 гигабайт мы же заплатили наши деньги, чтобы они были задействованы. С другой стороны, диски по-прежнему остаются дорогими. Да, дешевеют гигабайты, но производительность, она же не гигабайтами определяется, она определяется как раз количеством этих самых дисков. И вот здесь Exchange 2010 дает еще один рывок после Exchange 2007. 2007 он примерно в 3 раза быстрее работал, чем 2003 в плане дисковой подсистемы. 2010 еще в 3 раза. То есть разрыв с версией, скажем так, предпоследней, 2003, он составляет 10 раз. Что это означает? Это означает, что там, где требовались внешние системы хранения данных, теперь достаточно внутренних дисков. Причем дисков SATA, дисков недорогих, дисков емких.
Короче, теперь для того, чтобы сделать работающую нормальную корпоративную среднюю инсталляцию, нужно всего лишь, там, не знаю, от пары серверов начиная, да?
Да, абсолютно точно, потому что, ну, смотрите, всегда главной болью администраторов было, а как обеспечить отказоустойчивость? Раньше приходилось развертывать кластер. Что такое кластер? Это пара серверов и внешняя система хранения. Внешняя система хранения — это отдельные деньги, это отдельные сложности с установкой, с обслуживанием и так далее. Exchange 2010 позволяет развернуть отказоустойчивую среду, не используя внешних сторожей, не используя внешних систем хранения. Просто берем внутренние диски, и эти внутренние диски реплицируем между серверами. Причем заметьте, что полную систему Exchange, полностью отказоустойчивую, можно развернуть всего лишь на двух машинах, на двух серверах.
А кто в этом случае занимается репликацией?
Сам Exchange. Он может это делать, он умеет это делать.
То есть ты говоришь, у меня есть Exchange вот здесь, и давай-ка реплицируйся между собой там сам как-то. Я больше думать об этом не хочу.
Абсолютно точно. Причем такая репликация может идти как внутри одной серверной комнаты, так и может отгружаться вот эта реплика, допустим, в какой-нибудь удаленный резервный ЦОД. И на случай, если основной ЦОД выйдет там из строя, не дай бог пожар, потоп, вы потеряли доступ к этому помещению, вы можете переключиться на реплику, которая находится в резервном ЦОДе.
Хорошо. Пара последних тем про Exchange, которые я хотел обсудить и спросить у тебя о них. Это, во-первых, self-service, то есть новые возможности для самообслуживания пользователей, когда администраторам меньше работы достается. И второе — это делегированное администрирование. Ну, в принципе, это похожая штука. Наверное, это о том же. То есть когда ты можешь секретарше дать права, не знаю, менять пароли.
Да, верно. Смотрите, что было раньше. Опять же, все мало-мальски серьезные административные задачи раньше должен был выполнять администратор, потому что все очень просто. Смотрите, большинство задач выполнялось только из подучетной записи с полными административными полномочиями, и давать доступ к таким полномочиям кому-то еще было опасно. Вот и приходилось. Допустим, приходит пользователь. А где мое письмо? Я его отправил вчера, жаловаться, что не получили. Или, например, хочу свой список рассылки. Сделайте мне, пожалуйста. Или, например, у меня изменился мобильный телефон. Как бы сделать так, чтобы в адресной книге появился мой новый мобильный? Все это раньше делал администратор, и вот его рабочий день, он часто весь вот распадался, весь растекался по таким пустякам. Теперь такие вещи может выполнять сам пользователь. Через тот же самый Outlook Web Application пользователь может зайти и сделать. Более того, отдельные, ну, более серьезные задачи, такие как, допустим, увеличение квот на почтовый ящик или отслеживание случаев утечки информации, можно также делегировать специально обученным людям, которые будут выполнять эти задачи в рамках их полномочий. Причем для этого не нужно им давать полные административные права. Для этого этим людям просто назначается определенная роль. В Exchange уже есть встроенные роли. Фактически, управляя этими ролями, администратор может, скинуть с себя ряд каких-то таких рутинных периферийных задач и сосредоточиться на главном.
Возвращаясь к вопросу о замене телефона, в принципе, вообще, вот не знаю, как вы, а я Exchange с телефона очень активно им пользуюсь. В новой версии есть какие-то новые возможности? И вообще, с каких телефонов можно достучаться до нашего сервера?
Надо сказать, что вообще ActiveSync, то есть тот самый протокол, та самая технология, которая доставляет почту, и не только почту, на мобильные телефоны, вообще становится стандартом де-факто, потому что ActiveSync лицензирован и используется и Apple, и Google, и IBM. Фактически можно сказать, что push-mail от Microsoft стало стандартом де-факто. Когда мы говорим мобильная почта, мы подразумеваем ActiveSync, мы подразумеваем технологии Microsoft. Ну и наоборот.
Ну да, это означает, что, пользуясь телефоном iPhone, я могу получать почту с Exchange и все делать операции, которые мне нужно. И Gmail также позволяет это делать, насколько я понимаю, да?
Да, в общем, да.
А вот такой еще вопрос. Я заметил, что если взять устройство на Windows Mobile, то ли 6.1, то ли 6.5, вот которое недавно вышло, сейчас мы к этому перейдем, и попробовать подсоединиться к 10-му Exchange, то на Windows Mobile вдруг неожиданно включаются новые фички, конкретно речь о голосовой почте.
Вообще, надо сказать, что в Exchange 2010 мобильный Outlook стал устанавливаемым. То есть, если раньше для того, чтобы получить новую версию мобильного Outlook, соответственно, новые возможности, нужно было перепрошивать телефон, то теперь вы можете новую, свежую версию мобильного Outlook скачивать и устанавливать как просто отдельное приложение. Благодаря этому, еще раз, не нужно дожидаться следующей прошивки, не нужно менять свой телефон, вы просто скачиваете и получаете новую функциональность. Да, разумеется, мы стремимся к поддержке всех новых интересных фич не только в браузере, не только на настольном компьютере, но и в мобильном телефоне, поэтому вот как раз такой устанавливаемый мобильный Outlook — это вот красивый способ решения этой задачи.
Вот все-таки про голосовую почту, по-моему, очень здорово. То есть у тебя есть, допустим, контакт в записной книжке в Windows Mobile устройстве, и там есть действия, которые ты можешь совершить с теми, ну, зная те данные о человеке, которые ты знаешь. Если ты знаешь e-mail, ты можешь написать e-mail. Если ты знаешь телефон, ты можешь позвонить или отправить смс. Теперь там добавилась, по-моему, кнопочка «Отправить голосовую почту». То есть если ты... По-моему, это так работает, если я не ошибаюсь, и мне показывали просто коллеги, что если у тебя есть пользователь Exchange сервера в записной книжке, того же, по-моему, соответственно, ты ему теперь можешь прямо с телефона отправить голосовую почту. То есть не совершать звонок, а вот прямо сказать, отправить голосовую почту, начать говорить, а потом Windows Mobile пойдет на Exchange, отдаст этот файлик звуковой, и тот у получателя будет отмечен как голосовая почта, соответственно, будет показываться как голосовая почта. Я правильно понимаю?
Да, абсолютно точно. Еще раз, Exchange — это, прежде всего, асинхронные коммуникации. Это те коммуникации, которые не напрягают пользователя, которые не отрывают его в этот самый момент. Вы просто говорите то, что хотели сказать, соответственно, адресат, как только у него будет время, прочитает это и ответит. Вот. Еще вот, хорошая новость, смотрите, хотел бы все-таки вернуться к голосовой почте Exchange. Такую голосовую почту не пропустишь. За что наш народ не любит все-таки голосовую почту, вот, допустим, которая приходит на мобильники или на офисные телефоны? Да потому что загорелась лампочка, потом ее погасили, или пришла смс, про нее забыли, и все, привет. Почта просто теряется. В Exchange эту почту вы уже не упустите. Эта почта будет просто болтаться во входящих, пока на нее не обратят внимания, пока на эту почту не ответят. То есть мы рассчитываем на то, что голосовая почта вообще как приложение, как способ коммуникации станет гораздо более надежной и популярной.
Я надеюсь, что упрощение работы с голосовой почтой, оно немножко поможет нашим соотечественникам научиться все-таки эффективно пользоваться, потому что вот у меня есть много всяких разных американских друзей, и они не знают жизни без голосовой почты и без календаря. И вот две эти штуки, они не очень прижились в нашем русском менталитете пока, по-моему, но если, допустим, голосовой почтой будет проще пользоваться, то, может быть, мы продуктивнее станем.
Да, очень на это надеюсь. То есть известно, да, что мы тут здесь иной раз боимся наговаривать какие-то сообщения, мы пугаемся, когда идет приветствие. Пожалуйста, после сигнала запишите ваше сообщение. Но также я слышал жалобы на то, что, дескать, что эти голосовые сообщения? Читаешь, надиктовываешь, все равно потом никто их не читает, все равно никто на них не реагирует. Вот мы очень надеемся, что Exchange переломит эту плохую практику.
То есть, когда Васе будет приходить письмо, будет приходить сообщение голосовой почты, в котором написано: «Слышь, Вась, перезвони мне», то, в общем, когда это будет прямо в письме написано текстом, да, то, наверное, будет гораздо проще даже Васе, этому самому, которому звонят такие прекрасные абоненты, понять, что голосовая почта — классная штука, ей можно пользоваться. Окей, еще одна вещь, о которой я хотел бы сегодня поговорить, тут я, наверное, без помощи Ивана обойдусь, это Exchange Web Services, так называемые. В общем, я очень кратко скажу, что очень давно в Exchange есть такая штука, как веб-сервисы. Это API к Exchange, и оно позволяет работать с Exchange из программ третьих сторон. То есть вы можете создавать объекты в Exchange, там, манипулировать различным образом имеющимися на Exchange уже объектами и так далее. Ну, допустим, из очень интересных вещей, с которыми мне приходилось в последнее время сталкиваться, из практических, я хочу упомянуть про сервис голосовой почты внешний, который тут как-то понадобилось одному моему партнеру интегрировать с Exchange. То есть у него там просто какие-то календари и голосовая почта. Это, забыл, как этот сервис называется, вот, были. А, соответственно, им хотелось, чтобы провайдеры услуг Host Exchange могли записи в календарях создавать используя вот этот третий сторонний сервис. Короче, очень сложно рассказываю, но можно, допустим, прийти на сервер Microsoft Exchange и сказать, что у этого пользователя в календаре на такое-то число должно создаться такое-то событие, и в нем должно быть написано вот то-то. И через Exchange Web Service, через API к Exchange можно эту возможность реализовать. В этой версии поразвивали это API, теперь это называется не Exchange Web Services, а что-то там Exchange Managed API 1.0, то есть это какой-то прорыв, вот, и там теперь доступно гораздо больше объектов для манипуляции. Если вы разработчик, иногда подумаете о том, чтобы что-нибудь с Exchange поделать, то можете почитать ссылочку на MSDN статью, которую я в шоу-ноуты вложу обязательно. Ну, наверное, это все за все на сегодня про Exchange. Скажем спасибо Ивану, попиарим его Twitter по адресу twitter.com/imakarov. Есть уже заведенный им позавчера Twitter. Мой Twitter, кстати, twitter.com/podidenko, а Мишин Twitter twitter.com/mixin. Еще из интересного хочу сказать, что у команды Exchange есть русский блог по адресу blogstechnet.com/exchange-ru. Эта ссылочка будет тоже в шоу-нотах. Можете подписаться, по-русски читать, что нового в Exchange происходит, какие новые фишки есть, задавать вопросы, может быть. Вот. Ну и далее мы, наверное, перейдем уже к Windows Phone. Миша.
Да, давайте вернемся к делам простых пользователей. На этой, вернее, уже прошлой неделе в России, как и во всем мире, запустился Windows Phone. Напомню, что Windows Phone теперь так называются все телефоны на Windows Mobile, начиная с новой версии, а эта версия называется 6.5. Что же случилось на прошлой неделе? Ну, во-первых, вот был большой анонс, во-вторых, были показаны, продемонстрированы и запущены в продаже новые устройства на платформе 6.5. В частности, если я правильно помню, в Эльдорадо весь месяц доступен первый в России Windows Phone от компании Acer. Но кроме, собственно, устройств, Microsoft запустил и сервисы в интернете, связанные с Windows Phone. Во-первых, это сервис MyPhone, про который мы уже, по-моему, рассказывали, я им пользуюсь уже несколько месяцев. MyPhone — это возможность синхронизировать то, что у вас есть на телефоне, с интернетом, и затем в случае потери или поломки устройства все это восстановить. Причем это не только сохранение контактов и SMS, но и функция поиска телефона. Если вы потеряли телефон, если вы украли, то MyPhone позволяет так или иначе его найти. Очень интересная возможность.
Я понимаю, что на прошлой неделе какое-то развитие в этом проекте произошло, да?
Да, он теперь находится в финальной части, то есть он запущен, до этого это была бета-версия, теперь это уже окончательный продукт. Ну и кроме того, он запущен и в России. Раньше, по-моему, он на русском языке то ли был, то ли не был, я уже даже не помню. Еще одна возможность, которая появилась вместе с этим, это рынок приложений, Marketplace. Пока он запущен лишь в некоторых странах, в частности в США, но все мы очень надеемся, что скоро это появится и в России. Как вы понимаете, дело не только в локализации сайта, но и в целой системе оплаты, платежей. То есть это большая работа, которая делается с нашими коллегами. Я надеюсь, скоро она закончится. Ну и...
Можно я про Marketplace скажу? Да, то есть скажу. У меня тут какие-то полуподпольные новости есть. То есть мы вам не скажем, запустим ли Marketplace, когда запустим. Но если вы разработчик, и вам интересно узнать что-нибудь про Marketplace и про его будущее в России, то вы можете написать нам и спросить у нас. Может быть, мы для вас что-нибудь найдем возможность рассказать. Ну, например, лично мне по адресу podidenko@microsoft.com.
Да, ну и приятно сказать, что подкаст 9 становится возможностью анонсировать новые услуги замечательные, которые делает российский Microsoft. Шутка. Хотя не шутка, на самом деле так. Сейчас мы вам расскажем про новый конкурс, который пока еще нигде не объявлен. Сегодня будет объявлен. Это конкурс разработчиков на Windows Phone, на Windows Mobile. Адрес сайта очень простой. WMDev, то есть Windows Mobile Dev. WMDev.ru. Это конкурс для вас, для разработчиков, по созданию интересных приложений под Windows Phone. Туда входит очень много разных компаний. Мы его проводим вместе с фондом Softline Venture Partners, если правильно помню их название. Вот. И там вы можете спросить условия, как обычно, конкурсы, призы, голосование. Вся большая интересная история про то, как разрабатывать хорошее приложение под телефоны Windows. Так что готовьтесь, идите. У них даже теперь Twitter есть, так что можно за ними следить.
Там, по-моему, можно что-то хорошее выиграть, да?
Да, там Xbox, телефоны, еще, по-моему, что-то, я не помню.
Ноутбук какой-то крутой.
Да, крутой ноутбук, действительно. Ну вот, собственно, такие новости про Windows Phone. Еще на прошлой неделе Стив Балмер был в Италии, он был в Милане, он там встретился с Джорджо Армани, и не просто так, а они показали специальную редакцию Windows Phone Armani Edition. Это такой люксовый, очень модный, очень дорогой телефон на базе Windows Phone, специально сделанный Джорджо Армани для того, чтобы показать... Да, наверное, для Стива Балмера, но не только. Собственно, в интернете есть много историй на эту тему, мы найдем хорошую ссылочку и вам обязательно про нее расскажем.
А теперь, Миша, я хочу, чтобы ты рассказал нам про это.
это? Это новая тайна в недрах российского Microsoft, которую мы запустили на прошлой неделе. В частности, все подписчики бюллетеня MSDN и читатели сайта MSDN могли узнать про это. Это состоится очень скоро. На специальном сайте на MSDN есть счетчик обратного отчета. Через несколько недель, по-моему, если я правильно помню, что-то такое произойдет. Ну и по неофициальной информации, в центре внимания находится MSDN и Visual Studio. И не только. В общем, ждите новостей для разработчиков, скоро что-то мы объявим. Ну а то, что мы уже можем объявить вполне, это то, что мы перевели на русский язык руководство по разворачиванию Silverlight внутри предприятия. Если вы работаете в организации и по каким-то причинам еще не установили Silverlight на все компьютеры, теперь это сделать очень просто. Есть очень подробный многостраничный русскоязычный документ для системных администраторов, как это сделать. Вот просто за одну ночь или за один день, за один час взять и на все компьютеры поставить Silverlight. Это очень просто. Если у вас используется System Center, это еще проще. Если вы используете WSU, тоже. Если вы этого ничего не используете, тоже можно поставить везде Silverlight. И после этого ваши пользователи смогут пользоваться разными приложениями, в том числе и корпоративными, которые становятся все больше и больше на данной технологии. Еще из новостей Silverlight и около этого, на прошлой неделе состоялся запуск третьей версии EIS медиа-сервиса. Если кратко, то это те возможности, которые позволяют, собственно, в Silverlight смотреть интересные видеотрансляции. Это технология Smooth Streaming, про которую мы очень много уже рассказывали, в том числе в ее варианте для прямого вещания Live Smooth Streaming. Также это Edge Caching и ряд других технологий. Они были доступны в бета-версии, теперь они доступны в виде уже готового финального продукта. И мы ожидаем, что это даст дополнительную возможность всяким разным интернет-компаниям запустить эти возможности в онлайне. Такие возможности уже запустили и Sportbox, и RGGU, и Rutube запускал тестовую площадку, так что Smooth Streaming в России активно используется, и я думаю, что в будущем таких проектов станет еще больше.
Супер! Еще одно очень интересное объявление. Мы в качестве эксперимента решили, что нашему подкасту не помешает спонсор. Поэтому спонсор сегодняшнего нашего выпуска – компания Versans Galaxy, которая ждет вас на своем сайте Galaxy.ru. Мы решили попросить ребят помочь нам развиваться технологически нашему подкасту, поэтому думаю, что от этого качество подкаста только улучшится. Это ребята, которые делают услуги в области Cloud Computing. Вы можете получить у них виртуальную машину, бесконечно масштабируемую. Вы знаете, наверное, про такие интересные компании, как Amazon.com или Rackspace, которые предлагают виртуальные машины, которые могут масштабироваться в зависимости от нагрузки, которая в них происходит. Соответственно, эти ребята, это такой стартап, который у нас в России делает очень похожий сервис, и у них есть несколько отличительных особенностей, например, то, что они предлагают техническую поддержку к своему сервису на уровне сайта. То есть, если у вас есть сайт, который требует высокой нагрузки, то вы можете потребовать от них, чтобы ваш сайт работал. То есть именно на уровне скриптов, на уровне поддержки работы там, базы данных и так далее. То есть это очень интересный эксперимент, очень интересный сервис. Сегодня они первый раз с нами, поэтому приветствуем их и хочу пригласить вас послушать их ролик, очень интересный, забавный, который вы услышите сразу после окончания подкаста до проигрыша.
Ну и переходя к вопросам, напомню, что у нас есть сообщество на сайте всевтеме.ру, и там нас спросили про то, а как мы в Microsoft России будем отмечать 22 октября. Но вот я посмотрел на свой календарь и увидел, что у нас будет в Москве клуб архитекторов, поэтому, скорее всего, я буду отмечать именно там. А как мы это будем делать? Ну, наверное, как и всегда, рассказывая про наши технологии, отвечая на ваши вопросы. Петя, а ты как собираешься отмечать этот день?
Да, я тоже собираюсь быть в Москве. По-моему, у меня даже никаких конкретных планов пока нет, потому что в запуске Windows 7, допустим, я лично не участвую никак, ну, косвенно только помогая разработчикам сделать их приложения совместимыми с Windows 7. Вот, ну, я думаю, что, не знаю, помогу тут в офисе кому-нибудь что-нибудь поднести, может быть, подкрутить там.
Мы обязательно сейчас напишем в общую рассылку, что Петр Диденко готов 22 октября отметить именно так этот замечательный день.
Полы помыть.
Отлично. Ну и, наверное, подумайте на следующем подкасте. Может, сегодня это сделать. Можно даже, наверное, его в этот день записать, я думаю.
Да, я думаю, что это давай с утра запишем и выложим прямо с утра.
Да, можно попробовать. Сейчас надо будет добавить в календарь. Но на этом наша тема, собственно, плавно заканчивается. А какие у нас сегодня праздники?
Нет. До праздников. Главный праздник — это 22 октября. Я хотел вот еще о чем напомнить, что я пообещал родимой корпорации, что я поучаствую в качестве промоутера в запуске Windows 7 в России. То есть, не знаю, мне в какой-то момент скажут, что надо идти в магазин MVideo в какой-то выходной, я не знаю когда. Вот, и я там буду стоять в костюме скрепки, наверное, или карандаша, или там землянички, вот, и будет здорово, если вы придете посмотреть, поприветствовать. На всяком случае, несколько десятков моих друзей уже вроде бы как собираются. Поэтому, если до этого дойдет, на Фейсбуке я где-нибудь создам заранее события, и в своем Твиттере, twitter.com/podiденко, обязательно напишу, где и когда это будет. Будет весело, по-моему, берите камеры, фотоаппарат, что там еще у вас есть.
Это будет авторский Windows 7 с автографом Пети?
Да, такой Signature Edition.
Окей.
Ну ладно. Так вот, сегодня у нас праздники. Сегодня 12 октября 2009 года. Мы тут посмотрели и выяснили, что есть два достойных праздника, с которыми мы традиционно можем вас поздравить. Первый — это... Не помню, в каком-то году до нашей эры состоялся первый Октоберфест в Мюнхене. Наверное, хороший праздник для тех, кто любит Октоберфест и пиво. Но самое интересное, это мы выяснили тоже в процессе записи подкаста 9, что 12 октября Колумб открыл Америку. Это очень смешно, потому что я не думал, что есть какая-то конкретная дата. Оказывается, в эту дату, 12 октября, вот сегодня, вы, наверное, впрочем, уже завтра услышите или позже этот подкаст, но тем не менее. Колумб приплыл на какой-то конкретный остров в архипелаге там каких-то Багамских островов, и это считается днем открытия Америки. Вот с ним, наверное, здесь присутствующие вас и хотят поздравить. Миша, ты как?
Я поздравляю всех вас с этим знаменательным днем во всей нашей жизни, который изменил представление о том, что такое Земля, рано или поздно.
Мы смогли выслать всех преступников из Старого Света в Новый Свет.
Да, пожалуй, это действительно хороший день. Это было, напомню, в 1492 году, если кто забыл.
Да, а если кто-то не понял, что если бы не выслали всех преступников в Новый Свет, то не было бы Microsoft и других прекрасных компаний. И где бы они находились, я не знаю. Может быть, мы в Мозамбике сидели или в Антарктиде.
Только, по-моему, Петя, ты путаешь истории. Преступники поехали в Австралию.
Как это?
Ну вот там была история, Австралия появилась тогда, когда британских преступников решили отвезти в другое место. По-моему, такая была история, я помню из учебника английского языка.
Нет, Колумб плыл, чтобы попасть в Индию, да, и промазал, да?
Да, вот это правильный ответ.
А, ну ладно, не, ну преступников-то потом, все туда бежали, ну ладно, да и я... В общем, спасибо за то, что слушали наш юбилейный 17-й выпуск подкаста 9 из Microsoft. Это очень неофициальный и очень юбилейный выпуск, как вы знаете. Вот, с праздниками мы вас поздравили, с наступающим 22 октября вас. Значит, приходите почаще на наш сайт podcast9.ru, который в ближайшее время, наверное, ждут какие-то изменения, потому что нам надоело, что комментарии не работают в том месте, где мы сейчас хостимся. И вообще все будет хорошо. Сегодня кто у нас был, Миша?
Сегодня у нас был Петр Диденко, Михаил Черномордик и Иван Макаров. И все вы, кто слышали нас сегодня.
Ну все, пока, счастливо.
Podcast9.ru, всем пока.
До свидания.
Привет, Москва. Это я, Степан, из Одноклассников. В смысле, я там не тусуюсь, а работаю. Хотел сказать отдельное спасибо тем, кто придумал облачный хостинг и компанию Aversans Galaxy. Позавчера наш портал одноклассники.ру, который объединяет любителей кваса по всему миру, запустил небанальную промо-акцию. Она называется «Клуб любителей любителей кваса». Ну, это типа небольшой социальной сети. Так вот, посещаемость резко вверх, народ ломанулся нереально. Что делать? Полгода назад полтора инвалида в день заходили, а тут такая толпа. Ну, представляете себе штурм последнего пригородного автобуса дачниками? Вот что-то типа того. Автобус не резиновый, а хостинг резиновый. Ну, в смысле, облачный хостинг. Мощность регулируется автоматически в зависимости от нагрузки, поэтому никогда ничего не висит. Много народу, много железа работает, мало народу, мало железа работает. Но это как с резиновостью автобуса. Чем больше приход, тем резиневее автобус. И всем удобно.
Компания Aversans Galaxy. Ваш облачный хостинг. Заходи.